эти женщины.
Ох, эти женщины.
Ах, эти женщины.
Да, они запропастились.
Ой, моя дорогая соседка, что вы здесь делаете?
Нет, что вы здесь делаете?
Меня пригласили участвовать в забавной праздничной игре. Кажется, одной из тех, что, помните, устроили мы в Виндзорском парке, чтобы в третий раз наказать эту разбухшую тыкву Фальстаффа.
Помню. Да, да. А что вас сюда привело, моя милая?
Неужели не догадываюсь?
Нет.
Нет.
Не могли же пригласить вас без меня.
Ах,
ведь с тех пор, как мистер Шекспир соединил нас в своей комедии, мы для всех неразлучны.
О, конечно. Но нам надо поскорее представиться слушателям. Я миссис Форд.
А я миссис Пейдж.
Виндзорские проказницы. Иногда нас называют кумушками.
Иногда насмешницами.
Впрочем, это все одно и то же.
Да, и называют нас так за наши проделки с тем толстым джентльменом Фальстаффом.
Я не могу забыть, как мы одурачили его трижды. Превосходно, одурачили. А как же иначе прикажете поступать с подобными джентльменами? Он, видите ли, хотел дурачить сразу двух женщин. Пытался волочиться за нами обеими. Написал нам каждый по любовному письму.
Да-да-да-да-да. Не спрашивайте, почему я люблю вас. Ибо хотя любовь и прибегает к разуму, как врач...
Не спрашивайте, почему я люблю вас. Ибо хотя любовь и прибегает к разуму, как к врачу, она не внемлет его советом. Вы не молоды, не молод и я. Вот и основание для взаимности. Вы веселы, весел и я. Вот другое основание для взаимности. Вы любите херес, и я люблю херес. Что же может связывать двух людей теснее? Знай же, миссис Пейдж, и поверь слову солдата, я люблю тебя. Я не скажу, жалься надо мной, ибо такие слова неуместны в устах воина. Я говорю просто. Полюби меня. Итак, с почтительным поклоном я остаюсь Фальстаффом Джоном, в тебя без памяти влюбленным, готовым драться эскадроном и шпагой с целым эскадроном. Ответа ждет, к ногам припав, твой верный раб, сэр Джон Фальстафф.
Да, да, точно такое же письмо у меня. Тот же почерк, те же слова.
Слово в слово, буква в букву. Только в одном письме сказано «прекрасная миссис Пейдж»,
а в другом «прелестная миссис Форд». Вот и вся разница. Невысокого же он о нас мнения.
Тут можно заподозрить собственную добродетель.
Знаете, дорогая, чтобы проучить этого старого потрепанного волокиту, я готова отдать все, что угодно. Кроме чести, разумеется.
И мы его проучили. Я могу хохотать до упаду, вспоминая, как вы первый раз назначили ему свидание у себя дома.
Джон, Роберт!
О, мы давно здесь, мисс!
Живее, живее! Где бельевая корзина? все, все готово. Робин где?
Ау.
О, вот. Вот корзина сюда, сюда, сюда.
Оставьте ее так, 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 так.
Объясните вашим людям, что делать нужно. Торопиться.
Слушайте, как я вам уже говорила, вы оба, Джон и Роберт, ждите у пивоварни.
У пивоварни.
Как только я кликну вас, сейчас же бегите сюда и немедленно, не мешкая, взвалите эту корзину на плечи и как можно скорее несите ее на берег к прачкам.
Нет, прачки.
Там вы опрокинете корзину и вывалите все, что в ней находится, в грязную канаву около Темзы. Поняли?
Грязную
поняли?
Грязную.
Поняли. Я повторила им это, по крайней мере, 20 раз. Надо надеяться, что они наконец запомнили. Ну, ступайте и приходите, как только я вас позову.
Yes.
Сударыня! Сударыня!
А, вот и Робин.
Ну что, петушок, какие вести?
Сударыня, мой господин, сэр Джон Фальстафф, находится у заднего крыльца вашего дома и просит разрешения войти.
А скажи мне, маленький плутишка, ты остался нам верен?
О, да, миссис Пейдж. Клянусь честью, мой господин не знает, что вы здесь, миссис Пейдж. Он грозится дать мне вечную свободу, то есть попросту выгнать меня вон, если я расскажу о его свидании с миссис Форд.
Ты очень хороший мальчик. Своей скромностью ты заработал себе новый камзол и штаны. Ну, я пойду спрячусь.
Да, пора. А ты, мальчик, скажи своему господину, что я одна. Так вы, дорогая миссис Пейдж, не забудете вашей роли.
Не беспокойтесь за меня. Если я плохо ее сыграю, можете меня свистать.
Ну, за дело. Погоди, раздувшийся пузырь, погоди, разбухшая тыква. Мы научим тебя отличать горлиц от ворон.
Тебя я нашел, алмаз небесный. Честное слово, я готов умереть в этот блаженный миг. Довольно. Пожил я на свете. Я достиг предела своих желаний. О, благословенный час.
О, дорогой сэр Джон.
Миссис Форд, я не умею лукавить, не умею льстить. Лучше уж я прямо открою вам свое грешное желание. Мне хочется, чтобы твой муж был мертв. Говорю это перед Всевышним. Тогда бы я сделал тебя моей благородной супругой.
Меня? Вашей супругой, сэр Джон? Ах, к сожалению, из меня не выйдет знатной дамы.
Не будь несправедливой к себе. Из тебя выйдет настоящая придворная дама.
Поверьте, сэр Джон, во мне нет ничего подобного.
А за что же в таком случае я тебя полюбил? Значит, в тебе есть нечто особенное, сверхъестественное, необычайное. Да что там? Я уже сказал, что не умею льстить, рассыпаться в любезностях, доказывать тебе, что ты... То да сё да это, как делают тощие шепелявые щеголи, которые похожи на женщин в мужском наряде, от которых пахнет духами, как в аптеке лекарствами. Я не умею говорить красно, но я люблю тебя, одну тебя, и ты достойна этого.
Не обманывайте меня, сэр. Я боюсь, что вы любите миссис Пейдж.
С тем же правом ты могла бы сказать, что я люблю прогуливаться перед воротами долговой тюрьмы, которая мне так ненавистна, как дым от жженой извести.
Ах, только небо знает, как я люблю вас, сэр Джон. Может быть, когда-нибудь вы сами в этом убедитесь.
Ой, продолжай. В том же духе. Я оправдаю твою любовь.
Ой, я в этом уверена, и потому буду продолжать в том же духе.
Миссис Форд!
Боже мой.
Миссис Форд! Миссис Форд, там у дверей миссис Пейдж. Она вся красная, потная, еле дышит и непременно хочет видеть вас сию же минуту.
Я не хочу попадаться ей на глаза, я лучше спрячусь. За ковер!
Спрячьтесь, прошу вас. Миссис Пейдж, ужасная сплетница.
Thank you.
Что случилось? Что с вами?
Ах, миссис Форд, что вы натворили? Вы пропали, опозорены, вы погибли безвозвратно.
Боже мой, да что же случилось, милая миссис Пейдж?
Как что случилось, миссис Форд? Ваш муж такой честный человек, и да? Вы подаете ему повод для подозрений.
Какой повод я ему подаю?
Уж лучше и не спрашивайте. О, я так ошиблась в вас.
Ах, боже мой, да в чем же дело?
Ваш муж идет сюда, со всей Виндзорской стражей. Он уверяет, будто у вас здесь находится какой-то посторонний джентльмен, которого вы спрятали у себя, воспользовавшись его отсутствием. Они собираются обшарить весь дом. Вы погибли.
Но ведь это все неправда.
Дай-то бог, чтобы это было неправдой, и чтобы в вашем доме в самом деле не оказалось ни одного постороннего мужчины. Но все-таки ваш муж идет сюда, а за ним добрая половина жителей Виндзора. Они намерены искать спрятавшегося у вас джентльмена. Я решила предупредить вас, если вы уверены, что никого у себя не спрятали, я очень рада. Но если у вас и вправду спрятался мужчина, спровадьте его! Спровадьте поскорее отсюда! Да не стойте же вы так! Придите в себя! Спасайте свое честное имя или навсегда распрощаетесь с достойной семейной жизнью.
А что мне делать? У меня и в самом деле сейчас находится один джентльмен. Это мой преданный друг. И я не столько боюсь своего позора, сколько угрожающей ему опасности. Я бы охотно отдала 1000 фунтов, чтобы в эту минуту его не было у меня в доме.
О, какой стыд! Но теперь уже поздно рассуждать. Ваш муж за дверями. Нужно скорее что-нибудь придумать. Только что же? В доме этого человека спрятать невозможно. Как я обманулась вас. Погодите. Тут стоит какая-то корзина. Если ваш друг не очень высок и не слишком толст, он сможет, пожалуй, залезть в нее. А мы накроем его грязным бельем, приготовленным для стирки. А так как сейчас идет большая стирка, двое из ваших слуг отнесут корзину на детский луг к прачкам.
Мой друг слишком толст, чтобы вместиться в такой корзине. Что же мне делать?
А ну-ка, покажите мне эту корзину. Помещусь. Как-нибудь помещусь. Это неплохо придумано. А я уж как-нибудь кисну.
Как, сэр Джон Фальстаф, это вы? А ваше письмо ко мне, благородный рыцарь?
Я люблю тебя. Только выручай. Ну, вот я и поместился. Клянусь, никогда больше.
А теперь сверху кладите белье, мальчик. Помоги спрятать твоего господина. Теперь зовите слуг, миссис Форд. О, вероломный рыцарь.
Джон, Роберт, Джон!
Возьмите-ка эту корзину белья и несите к прачкам.
Да где же шерсть для корзины?
Не мешкайте, тащите скорее на детский луг. Живее, живее!
Обыскивая дом, он, оказывается, откуда-то знал о назначенном свидании. Ой, не знаю, что мне было бы приятнее, наказать Фальстафа за распутство или проучить мужа за ревность.
Да уж, все уговаривали мистера Форда. И мой муж, и пастор Эванс, и тот доктор француз Каюс. Помню, он твердил: «Шорт побри, у нас во Франции нет такой фасон, во Франции нет такой модри в Новаль».
О, скажите на милость,
так-таки во Франции и не ревнуют.
Возможно, они делают это не столь грубо, как наши соотечественники и современники.
Я допускаю, что они делают это с французской легкостью и даже изяществом, но ревнуют непременно.
Послушайте, соседка, а куда вы девали письмо нашего злополучного рыцаря?
Вот у меня в кармане. А что такое?
Так, а мое у меня в кармане?
Да что происходит? Зачем вы спрашиваете о письмах? Да говорите же, или вы задумали разыграть меня?
Думаю, что кто-то из мужчин решил разыграть нас обеих.
Ну уж, дудки. Две женщины могут одурачить целый корабль мужчин.
Безусловно, но около ваших ног, дорогая, валяется какая-то бумажка.
Хм, действительно. Пришлось вытерпеть, когда я вышла замуж за художника. Ах, душенька, если б я только знала. Ах, душенька, если б я только знала. Ха, это чье-то письмо.
И, судя по всему, письмо одной дамы к другой. Дайте-ка мне. Замуж за художника. Ах, душенька, если б я только знала. Но ведь у девушек такие наивные понятия обо всем. Поверишь ли, что когда я читала в каталогах на выставке название тихих улиц на окраинах Парижа...
Парижа?
Да. Похоже, что на вашем корабле, набитом доверху глупцами-мужчинами, мы покинули Англию и переплыли Ла-Манш.
Читайте же скорее дальше. Что нам сулит это письмо?
Это всего лишь клочок письма, так как ни начала, ни конца в нем нет.
Это тем более интересно. Может быть, нам все станет ясно из отрывка?
Так. Ага, вот. Когда я читала в каталогах на выставке название тихих улиц на окраинах Парижа, мне представлялась мирная, спокойная жизнь, посвященная работе и семейным радостям. Заранее предчувствуя, что буду ревнивой женой...
Ревнивой женой? Кстати, о ревности во Франции. Во Франции нет такой мод ревноваль. Давайте-ка послушаем, миссис Пейдж, эту ревнивую парижанку.
Давайте.
Я говорила себе, вот какой муж мне нужен. Он всегда со мной. Мы целые дни проводим вместе. Он работает над картиной или скульптурой. Я читаю или шью рядом с ним в его уютной светлой мастерской. Ах, бедная дурочка! Я и не подозревала, что такое мастерская художника и с какими типами там можно встретиться. Глядя на статуи полуногих богинь, я никогда и вообразить не могла, что существуют женщины настолько бесстыдные, и что я сама решусь. Иначе, поверь мне, я никогда бы не вышла замуж за скульптора, да уж ни за что на свете. Надо признаться, что все родные были против этого брака, несмотря на богатство моего жениха, на его прославленное имя, несмотря на великолепный особняк, который он строил для нас обоих. Я сама выбрала себе мужа. Он был так хорош собой, так изящен, так предупредителен. Правда, на мой взгляд, он слишком уж заботился о моих туалетах и прическах. Вмешивался во всякие мелочи.
Арманда, взбей волосы повыше. Вот, вот так. Этот цветок очень подойдет.
И он бережно прикреплял цветок к моим локонам с гораздо большим искусством, чем любая модистка. Такая опытность у мужчины удивительна, не правда ли? Уж одно это должно было бы меня предостеречь. Впрочем, ты увидишь сама. Слушай дальше. Мы возвратились в Париж из свадебного путешествия. Пока я устраивалась в нашем изящном особняке, обставленном с таким вкусом, ты Ты же знаешь, это райский уголок. Мой муж сразу же принялся за работу и целыми днями пропадал у себя в мастерской. Возвращаясь вечером, он с воодушевлением рассказывал о своей новой скульптуре для предстоящей выставки.
Я задумал изваять римлянку, выходящую из воды.
О, как это интересно, милый тебе.
Армандо, мой ангел, мне хотелось бы передать в мраморе легкую дрожь купальщицы, озябшей на ветру, влажную ткань, прилипшую к плечам, и еще...
И еще много разных красот. Я уж не помню каких. Признаюсь тебе по секрету, когда он говорит о скульптуре, я далеко не все понимаю. Тем не менее, веря ему на слово, я поддакиваю. Это будет очаровательно. И вот однажды мне захотелось посмотреть, как подвигается дело с нашей римлянкой. И я вздумала неожиданно нагрянуть в мастерскую, где до сих пор мне еще ни разу не приходилось бывать. Это была моя первая прогулка по городу без мужа. И на беду я постаралась принарядиться как можно лучше. Войдя в палисадник и увидев, что дверь раскрыта настежь, я направилась прямо в мастерскую. Вообрази мое негодование. Муж мой работал в грубой белой блузе, точно каменщик, испачканный, растрепанный, руки в глине. А перед ним на подмостках, ничуть не смущаясь, преспокойно стояла какая-то длинная дылда, почти совсем голая. Ты сама понимаешь, милочка, едва взглянув на все это, я опрометью выскочила. Этьен порывался что-то сказать, удержать меня, но я с омерзением отшатнулась, отвела его вымазанные в глине руки и еле живая прибежала к маме. Тебе нетрудно представить себе эту картину.
О, мама!
Господи Боже, дитя мое, что с тобой случилось?
Я была в мастерской, и я вошла и увидела. О, мама! Увидела.
Ну что? Что ты увидела, дитя? Что?
Женщину. Она стояла почти голая.
О, ну успокойся, дитя мое, успокойся. Это должно быть просто натурщица.
Как? Натурщица? Но ведь это отвратительно. Мне ничего об этом не говорили, когда я выходила замуж.
О, слава богу, ты здесь, Армандо. Ну, девочка моя, ну почему ты так расстроена? Ну, неужели из-за натурщицы?
Ну вот видишь, я же говорила, это была натурщица.
Отвратительно. Она с ним наедине совсем почти.
Но для художника натурщица не женщина, а всего только модель. Армандо, Армандо, без модели в моей работе не обойтись невозможно.
А мне не нужен муж, который целые дни проводит наедине с полуголыми девицами.
О, дитя мое, какие выражения. Боже, ну послушайте, Этьен, друг мой, а не могли бы вы ради спокойствия жены заменить натурщицу манекеном?
Что? Нет, матушка, это немыслимо.
Но все-таки, мой милый, мне кажется, ну, ведь модистки, например, пользуются картонными болванками. Чтобы, да, они пользуются, чтобы примерять головные уборы. Но разве нельзя не только голову, но и все остальное?
Ой, ну что вы говорите, мадам, что вы говорите? Не мучьте меня, прошу вас, это невозможно. Ну не плачь, Арман. Да, ну не плачь, я прошу тебя.
Как видно, это невозможно. По крайней мере, Этьен долго убеждал нас в этом, со всякими подробностями и учеными словами. Он казался при этом таким несчастным, таким расстроенным. Утирая глаза, я посматривала на него с украдкой и видела, что мои слезы его глубоко огорчают. И вот после долгих, бесконечных споров было решено, что если уж нельзя обойтись без натурщицы, то она будет позировать в моем присутствии. Как раз рядом с мастерской находится небольшой чуланчик, откуда все можно отлично видеть, оставаясь незамеченной. Ты верно скажешь, что стыдно ревновать какой-то уличной девице, да еще устраивать такие сцены ревности. Но видишь ли, кисонька, чтобы судить об этом, надо самой испытать такие мучения. Натурщица должна была прийти на следующий день. И вот, собравшись с духом, взяв себя в руки, я спряталась в каморке, поставив мужу условие, что при первом же стуке в стену он сразу же прибежит ко мне. Не успела я затворить дверь, как ввалилась вчерашняя противная девица, одетая бог знает как, в какой-то драной шали. И я сама на себя удивлялась, как я могла ревновать к подобной особе. И все-таки, милочка, лишь только я увидела, как эта дылда, сбросив шаль, скинув платье, начала преспокойно раздеваться посреди мастерской, не могу выразить, что со мной сталось. Я просто задохнулась от бешенства и...
Ой, Тим!
Глупенькая, успокойся. Успокойся, моя крошка. Ну, я с тобой. Успокойся. А теперь будем работать. Хорошо?
Хорошо.
Ну, вот. Вот и умница.
Теперь натурщица стояла на подмостках полуногая. Ее длинные шелковистые волосы густой гривой рассыпались по плечам. Несмотря на ее вульгарное, потрепанное лицо, это была уже не прежняя жалкая тварь, а настоящая статуя. Сердце у меня сжалось, но я сидела молча. Вдруг слышу, мой муж кричит.
Левая нога! Левую ногу вперед!
Так.
Да не так. Ну.
А как же все?
Ну не так, я говорю, перенесите на нее тяжесть. Да, да не так. Дайте сюда вашу ногу, вот так. О, боги! Арман, да помню. Ну, будь же благоразумна. Ну.
Милый, это свыше моих сил. Я не могу.
Ни слова не говоря, он возвращается в мастерскую и подает знак натурщице. Противная девица одевается и уходит. После этого несколько дней подряд Этьен не заглядывал в мастерскую. Он сидел дома со мной, никуда не выходил, даже не встречался с друзьями, был кротким, ласковым, но таким печальным. Ты больше не работаешь.
Нельзя работать без модели.
Ты вправе на меня сердиться, конечно. Но что же мне делать? Я так люблю моего Этьена. И вот я причина его печали. Миленький, ведь можно же что-нибудь придумать.
Нет. Но печально.
Можно. Обещай мне, что ты вернешься в мастерскую и попытаешься закончить статую.
Армандо, ты прелесть.
Попытаешься закончить статую по... Как это говорят художники? По памяти... Из головы.
О,
обещай, мне обещай. Ведь ты любишь свою Арманду.
Обещаю.
По памяти.
По памяти.
Мне-то это казалось делом нетрудным, но он, бедняга, ужасно мучился. По вечерам он возвращался подавленный, удрученный, почти больной.
Чтобы подбодрить его, я часто наведывалась в мастерскую. Я каждый раз говорила, это очаровательно. Хотя отлично видела, что дело ничуть не продвигается. Не знаю, даже работал ли он. Когда бы я ни пришла, он вечно курил, лежа на диване, или, катая шарики из глины, со стервенением разбивал их об стену. Однажды под вечер, когда я с грустью разглядывала незаконченную статую бедной римлянки, которой так до сих пор и не удалось выйти из воды, мне пришла в голову странная мысль. Ведь римлянка почти так же сложена, как я. Почти так же, как я. Отчего бы мне в крайнем случае... Этьен?
Да, дорогая.
Что вы, художники, называете красивой линией?
Такую линию, которая соответствует пропорциям живого тела. Вот хотя бы этой римлянке. Ей не хватает ясности, четкости линии шеи, плеч, спины. Они еще не живут, эти части. Глина мертва, и я не в силах в своем воображении ее воскресить.
Бедняга. У него был такой расстроенный вид. И тогда знаешь, что я сделала? Ну что ж. Куда ни шло. Я храбро схватила валявшуюся в углу занавеску и убежала к себе в каморку. Потом, пока он ничего не замечая, уныло смотрел на свою римлянку, я тихонько взошла и молча стала перед ним, как та натурщица. Ах, милочка, что с ним было, когда он поднял голову? Мне хотелось и плакать, и смеяться. И я вся так раскраснелась от смущения. Да еще эту проклятую кисею то и дело приходилось подтягивать. Но все равно.
О, Армандо, ты само совершенство. Ты богиня-натурщица.
В таком восторге, что я сразу утешилась. Поверишь ли, душенька, по его словам...
Что же вы не продолжаете, дорогая Арманда?
Я и не подозревала, что меня кто-то слышит.
Простите, но это письмо все равно валялось, так что удержаться и не прочесть для женщины просто невозможно.
Однако вы прервались. Что там дальше? А дальше ничего нет, дорогие дамы.
Как нет?
Очень просто. Эту часть письма я, должно быть, уронила где-то на улице. А месье Альфонс Даде нашел этот отрывок и опубликовал в своем собрании сочинений.
Вот это ловко.
Пустяки. Ловко вышла из положения я, вытеснив натурщицу из мастерской моего Этьена.
Да, вы вышли из положения, как истинная француженка.
Чего не сделает женщина ради мужчин?
Ради мужчины? Ах, так вы это сделали ради мужчины.
В конечном счете, да. Мое решение избавило мужа от соблазнов, ибо мужчины очень им подвержены.
Здесь вы без сомнения правы. Только женщина умеет хранить верность.
Да, да, только женщина. И я могу привести в доказательство пример.
Дорогая Арманда, мы сами знаем тысячи примеров, не так ли, миссис Пейдж?
О, да, соседка, взять хотя бы нас с вами.
Ну, про нас уже всем известно, а потому давайте-ка послушаем Арманду.
С удовольствием.
Благодарю вас, любезные дамы. Во время медового месяца Этьен, по-видимому, в назидание, рассказал мне одно древнее персидское предание.
один искусный зодчий, слава о котором обошла весь мир. Но слава славой, а наш мастер то и дело ходил без работы и часто нуждался. У зодчего была жена, не имевшая себе равных по красоте и добродетельности. Муж любил ее и очень печалился, что они так бедствуют. Видя и нужду, и печаль мужа, жена уговорила его поехать на заработки в другой город. Провожая его, она сказала:
«Не тужи обо мне, будь спокоен. Пусть 10 лет тебя не будет рядом со мной, я все равно ни в чем не согрешу против своего долга».
Муж уехал в другой город. Там начал строить дворец местному падишаху. И так ему угодил, что падишах решил сделать его визирем. А 3 визиря падишаха, прознав про это, начали интриговать против строителя. Хитростями выведав о его жене, они написали ему письмо, якобы от имени родственников мастера.
«Жена твоя занялась распутством.
Бросай дела и поскорее возвращайся на родину.
Иначе она растратит все твое состояние и имущество».
Прочитал мастер письмо, и разум у него помутился. Он пошел к падишаху, показал письмо и ударил челом о пол, прося разрешения поехать в свои края.
«Если твоя жена распутная женщина, то я найду здесь тебе добродетельную жену. У тебя будет новый дом и семья».
«О, строитель, разведись со своей распутной женой,
и мы завтра же найдем себе
хорошую жену».
«Моя жена живет в другом городе. Как же вы, находясь здесь, можете знать, что она распутная?»
«Если падишах соизволит приказать, то один из нас поедет
встретиться с женщиной, все выяснит и по приезде расскажет.
Тогда мастер убедится, что написанное в письме правда».
«О, что за мерзости говорят эти люди! Но я согласен на ваше предложение при одном условии. На теле моей жены есть одна отметина, и она сразу бросается в глаза. Если вы расскажете об этой метке, значит, все сказанное правда. Тогда я брошу эту жену, не поеду в свой город и посвящу жизнь служению нашему господину».
«Пока тот из нас, кто поедет, не привезет описание этой приметы, прикажите, о повелитель, запереть строителя, иначе он может отправиться вслед за уехавшим».
«Да будет так».
И вот первый визирь, взяв с собой много золота и серебра, отправился в город, где жила жена строителя. Остановился в том же квартале и попросил старуху-сводню найти ему красивую женщину. старуха отправилась к жене строителя. Ведь та была самой красивой женщиной в городе, да без мужа. И предложила ей устроить свидание с богатым чужестранцем. Жена строителя была умной женщиной. Услышав такие слова, она забеспокоилась.
Бог знает, какая тайна скрыта в этом деле, но все это неспроста, ибо я никогда прежде не видела эту старуху, да и она не знает за мной подобных дел. От кого же она узнала обо мне? Ведь никогда в жизни не видела меня. А с тех пор, как мой муж уехал из нашего города, я из дома-то не выходила. О, мне придется пораскинуть умом с тем, чтобы вышло наружу то странное дело, которое кроется за этим предложением. О, матушка, я полагаюсь на твое решение. Поди к тому чужестранцу. Надо послать ей вслед служанку.
Служанка отправилась за старухой и проникла в дом чужестранца. И там от невольницы узнала, что он визирь падишаха. Тут жена строителя поняла, что муж ее, видно, строит дворец для того падишаха, а этот визирь приехал из вражды к ее мужу, и решила не зевать. Старухе сводни она велела привести незнакомца в дом, но так, чтобы тайна не получила огласку. Старуха привела визиря. Жена строителя вышла к нему навстречу, поклонилась, усадила рядом с собой и повела сладкие речи. Потом служанка принесла кувшин вина, визирь выпил и стал просить.
О, луна с душистыми косами, отведай ты вина.
Я готова выполнить хоть 100 000 твоих женщина. Желаний. Однако за всю свою жизнь я никогда не пила вина.
Ну,
а ведь если пить насильно, то не почувствуешь вкуса.
Выпей.
Ты уж уволь меня сегодня от женщина. Этого. Хотя ради тебя я готова выпить даже яд.
Выпей.
И кроме того, у меня много братьев, да и врагов немало. Не дай бог, кто-нибудь из них придет. А я пьяная, тут наша тайна и раскроется.
Видно, сам Бог помогает строителю. Вот ведь какая женщина ему досталась.
А ты пей, ну, веселись, пей мне сердце.
Какая женщина. Еще чашу.
Еще чашу.
О, красотка, будем до утра с тобой забавляться. Будем до утра с тобой забавляться, правда? А завтра я...
Верная жена подсыпала пьяного зелья, и когда визирь свалился, как труп, жена со служанкой ухватили его за ноги и сволокли в подвал. Наступил день. Визирь пришел в себя, открыл глаза и увидел, что находится в подземелье.
Кричишь? Тихо!
О, девушка! Как это я очутился в
подвале.
Ай, пришел брат хозяйки, поэтому мы отнесли тебя в подземелье. Он ни о чем не догадался. Как только он уйдет, мы тебя выпустим. И тогда вы с госпожой насладитесь обществом друг друга.
Немедленно отопри! Отопри! Или я погибну в этом подземелье.
Ай-яй-яй-яй-яй. Другие люди ожидают свидания год и даже два. Почему же ты столь нетерпелив, а?
Не могу же я целую неделю сидеть в этой темнице. Сейчас же открой дверь.
Ай-яй-яй-яй, ключ от двери у госпожи. А я не могу открыть эту дверь. Мужчине подобает стойкость. Подожди. Ай, подожди, вот через неделю вернется госпожа, бросится тебе на шею, и все твои огорчения будут забыты.
О, 100 000 проклятий на тебя и на твою госпожу! Из-за ее стыдливости я оказался в этом подземелье, вдали от своих чад и домочадцев!
Ай-яй-яй-яй-яй! Господин! Теперь скажи мне правду. Зачем ты приехал в наш город? И откуда ты родом? Я хочу знать это, потому что твоя красота пленила меня. И я хочу, чтобы ты взял меня с собой. А затем я соберу в доме все, что нам потребуется, подберу ключи и высвобожу тебя из этой темницы.
Услышав эти слова, визирь затрепетал, как ива на ветру, и развязал язык. Выложил все служанке, о падишахе, строителе и обо всем прочем. Все это слышала и верная жена строителя, которая стояла поблизости. После этого они со служанкой еще долго морили визиря голодом. Служанка рассказывала ему всякие ужасы про жестоких братьев-хозяйки, которые якобы требуют пленника на расправу. Наконец, за лепешку хлеба в день служанка заставила визиря прясть хлопок. Проводил день за днем коварный визирь в подземелье жены строителя. Прошло много дней, и второй визирь поехал к жене строителя. И все с ним произошло точь-в-точь, как с первым. И старуха-сводня, и пьяное зелье красавицы, и подземелье, в котором он нашел своего друга. Когда служанка подошла к подвалу, они завопили.
О, злодейки! В чем наша вина? Зачем вы бросили нас в это подземелье? За что вы нас мучаете? Выпустите нас из этого склепа, и мы уедем во свояси. Мы уедем.
Ай, от меня ничего не зависит. Все в руках хозяйки. А сегодня ночью приехали 7 ее братьев и сказали, что уезжают за город на 20 дней. Ну, а теперь вот ты, второй, скажи, доволен ли ты госпожой? Или есть у тебя жалобы?
Эй, служанка! Ты заманила нас в ловушку, да еще и издеваешься!
А
Сейчас я пойду к хозяйкиным братьям и приведу их сюда. Посмотрим, как они будут потешаться над вами.
Зачем?
Несчастье обрушилось на наши головы. Мы попали в западню. Ты поймешь, в чем дело, завтра, когда захочешь поесть хлеба.
А что, хлеб дают из милости?
Через эту щель служанка передала мне 10 манов хлопка и определила так. За один ман пряжи я дам тебе 1 каравай хлеба.
Вай.
Вот уже 10 дней, как я таким образом зарабатываю свой хлеб. Обидев служанку, ты сделал большую ошибку, о брат. Если она не поможет нам, то мы погибнем от голода.
От голода.
Но голод – это еще полбеды. А вот если о нас проведают братья-хозяйки, они убьют нас!
И второго визиря служанка в конце концов заставила чесать хлопок. Так шли. Визирь отправился к жене строителя и угодил в ее подземелье тем же способом, что и первых два. Втроем они попробовали навалиться на дверь, но сколько ни пытались ее открыть, не смогли.
А попались в западню к одной женщине.
А зачем здесь хлопок, вата и пряжа?
Зачем? За каравай хлеба в день служанка велит мне чесать хлопок.
А мне прясть его.
Эй, почтенные, не нужно ли вам чего?
Я очень голоден. Не можешь ли ты принести мне корку хлеба?
Ай-яй-яй-яй-яй. А, нам нужна веревка. Я приготовила хлопок. Коли хочешь, я принесу его тебе вместе с колесом, чтобы ты мог вить веревки. Если ты справишься с этим делом, то я принесу тебе хлеба.
Проводили время в трудах и страхе три визиря. Но прошло некоторое время, и падишах увидел, что ни один из трех визирей не вернулся.
Что же с ними случилось? Может быть, жена строителя настолько красива и обходительна, что все трое совсем запутались в ее сетях? Поеду теперь сам и узнаю о них.
И поехал. Так же, как его визирь, через сводню он попал в дом жены строителя. Взглянув в его лицо, озаренное падишахским достоинством, женщина сказала себе:
«Нет сомнения, что это сам падишах. Мой муж служит у этого человека, и мне надо услужить ему более чем тем трем».
Увы, если бы она была добродетельной женщиной, то не имела бы равных в этом мире.
Жена строителя угощала падишаха вином, правда, теперь не подсыпая в него пьяного зелья, а служанке приказала:
«Немного погодя, стукни дверным кольцом и прокричи: это я, твой брат, пришел».
«Слушаю и повинуюсь, госпожа».
Служанка так и сделала.
«Это я, твой брат, пришел».
«Что это?»
«Ой, это мой брат пришел».
«Что же мне делать?»
«А здесь есть подвал. Было бы хорошо, если бы ты подождал там, пока он уйдет. Моя служанка тебя проводит. Девушка, проводи господина».
«Слушаю и повинуюсь, госпожа». «Дайте вашу руку, господин, и идите за мной. Сюда, сюда. О, здесь темно». «Там лестница, 15 ступеней. Спускайтесь осторожней, осторожней».
«Ой, что-то здесь темно.
Кого это еще несет?»
«Осторожно, не сломай предельное колесо».
«Не запачкай ногами хлопок».
«Что? Разве в этом помещении базар продавцов хлопка?»
«Как ты попал сюда?
Что ты здесь делаешь?»
И они рассказали ему все.
Падишах разгневался.
«О, подлецы! О, клеветники! О, вы наказаны за свои злодеяния! За то, что злоумышляли против мужа и оговорили жену! Из-за вас, негодяев, я оказался в этой ловушке! Память о том, что сделала эта целомудренная женщина, останется до судного дня. Чистота ее сохранится незапятнанной, так же, как не смоется ваш позор».
Стоя за дверью, верная жена и служанка все слышали. И тогда жена спустилась в подвал и сказала:
«О, падишах, прибежище мира, о, властелин чужестранцев, прости по доброте свою эту ничтожную рабу за то, что она натворила».
«Да будут над тобой 100 000 милостей, о, женщина, ведь все мужчины мира не смогли бы придумать и сотой доли того, что ты. Нужно, чтобы рассказ о тебе сохранился навеки».
Случилось. Предание дошло до нас.
А жена эта соединилась со своим мужем?
Да. Чем же эта история тогда кончилась?
О, мои сестры, вы хотите знать конец моей истории? Коварных визирей добрый падишах велел казнить, а моего мужа назначил своим визирем и поручил ему и мне, его жене, все дела по управлению государством.
Да, миссис Форд, такое даже нам с вами не по плечу.
Ну, соседка, еще неизвестно, как бы я себя вела, будь у меня в доме такое подземелье и отсутствует мой ревнивец муженек.
О, женщины! О, женщины!
Кто это?
Откуда он взялся?
Откуда вы, месье?
Отсюда! Прямо из-под кровати.
Как это?
Очень просто. Сидел под кроватью. На силу выбрался.
Понятно.
Что вам понятно, сударыня?
О, добрый господин, почему ты так сердишься? Объясни нам, как ты попал под кровать?
В самом деле, почтенный джентльмен, что вы там делали?
Нет, сначала пусть объяснит, кто он такой.
Я муж. То есть я не муж.
Как? Вот.
Нет, это товарищ моего детства, муж. Чужой жены.
По-моему, соседка, он заговаривается. Уж не сумасшедший он?
Нет, я не сумасшедший, я ревнивый.
Ревнивый
муж.
Я не виноват. Это все автор Достоевский. Это он написал, что любовь исключительна, а ревность — самая исключительная страсть в мире. И того, вывел меня ревнивцем. Обрек на муку.
О, несчастный, о падишах ревнивцев, расскажи нам свою историю.
Да-да, расскажите, месье, как вас ревность завела?
Под кровать.
Куда только не отправится мужчина из-за женщины.
Вечером я сидел на представлении итальянской оперы в креслах возле бенуара, как вдруг на мою голову упала...
Афишка?
Нет, не афишка, а записка. Верно, она была завернута в афишку, да при передаче и выпала. Я поднял взгляд, и сердце мое замерло. Прямо надо мной в ложе второго яруса сидела жена. Чужая жена, товарища моего детства. А между тем сказала, что будет вовсе не в театре. И я понял, что записка выпала у ней.
Но почему же надо непременно предположить, что записка упала именно из той самой ложи? Вспомните о ревности, Армандо.
Из той. Непременно из той. А то из какой же другой?
Да не тяните же. Что было в записке?
А вот извольте. Сегодня, сейчас, после спектакля на углу Энского переулка, в доме с третьем этаже направо от лестницы, вход с подъезда. Будь там без ошибки, ради бога. Руки я не узнал, но сомнений не было. Назначалось свидание.
Ну и что же вы?
Как только окончилось представление, пустился в тот дом, что был указан в записке. Я нашел его скоро и уже ступил на подъезд, как вдруг, словно у меня из-под рук, шмыгнула фигура франта в пальто. Обогнала меня и пустилась по лестнице в третий этаж. Наконец я услышал, как отворилась дверь в третьем этаже. Отворилась без звонка, как будто ждали пришедшего. Молодой человек промелькнул в квартиру. Я достиг третьего этажа, когда не успели еще затворить эту дверь. Я хотел было постоять перед дверью, благоразумно пообдумав свой шаг, но в эту минуту загремела карета у подъезда. Отворились двери внизу, и чьи-то тяжелые шаги начали с кряхтом и кашлем вошествие в верхний этаж. Я не устоял и очутился в квартире. Навстречу мне бросилась горничная, но я влетел в покои и, пройдя две темные комнаты, вдруг очутился в спальне перед молодой, прекрасной дамой, которая вся трепетала от страха и смотрела на меня с решительным ужасом, как будто не понимая, что вокруг нее делается. В ту же минуту послышались тяжелые шаги в соседней комнате, которые прямо шли в спальню. Это были те самые шаги, которые всходили на лестницу.
Боже, мой муж!
Я почувствовал, что не туда попал.
Как интересно, что же потом?
Но делать было нечего. И я бессмысленно полез под кровать.
И что же?
И очутился под кроватью, решительно не понимая, как это случилось.
Ну, дальше, дальше.
Дальше вошел муж. Охая и кряхтя, самым старческим образом поздоровался с женой и свалился в кресло. Я же тихонько ощупью начал двигаться под кроватью, чтобы как-нибудь улечься поудобнее, как вдруг нащупал рукою предмет, который шевелился и схватил меня за руку.
Что же это было?
Под кроватью был другой человек.
Кто это?
Ну, так я вам и сказал сейчас, кто я такой. Лежите и молчите, коли попали в просак.
Однако же...
Молчать!
Милостивый государь! Так не жмите же меня, или я закричу.
Ну, так закричите, попробуйте.
Это ты, душенька?
Я, душенька, был у Павла Ивановича.
Ну, что ты?
Сели мы играть в преферанс.
Да
так... Так... Так спина...
Боже мой, да что же с вами?
О, спина так разболелась. Ну, не встать, не сесть.
Боже мой.
Не сесть, не...
Господи.
Милостивый государь, ради бога, подвиньтесь. Куда прикажете, места нет.
Однако же, согласитесь, сами мне невозможно таким образом. Я еще в первый раз нахожусь в таком скверном положении.
А я в таком неприятном соседстве.
Однако же, молодой человек...
Молчать?
Милостивый государь, я не знаю, кто вы такой. Я не понимаю, как это случилось, но я здесь по ошибке. Я не то, что вы думаете.
Замолчите ли вы? Понимаете ли, что если услышат нас, то будет худо? Он говорит...
Так вот, душенька, спина... Ой, несчастье. Федосеев Иванович говорит, вы бы, говорит, тысячелистник пить попробовали. Слышь, душенька?
Да, слышу, мой друг.
Так и говорит, вы бы, говорит, попробовали тысячелистник пить. А я говорю, я пиявки припускал.
Я.
А он мне, нет, Александр Демьянович, тысячелистник лучше. Ой. Так лучше тысячелистник, что ли?
Ой, ну ой. Я думаю, что попробовать этого средства не худо.
А ты бы, душенька, раздевался теперь, да? Спать ложился. А у меня сегодня насморк.
Ради бога, подвиньтесь.
Молчи!
Я не буду молчать, не дам вам командовать. А вы, верно, любовник. А? Если вас откроют, я ни в чем не виноват. Я ничего не знаю. Или я вас заставлю замолчать. Вы несчастье мое. Ну, скажите, на что вы здесь? Без вас я бы пролежал как-нибудь до утра, а там бы и вышел.
Да, но я тоже не могу лежать до утра. Я человек благоразумный, у меня, конечно, связи... А как вы думаете, неужели он будет здесь ночевать?
Кто?
Ну, этот старик. Ну,
разумеется, будет. Не все же такие мужья, как вы. Ночует и дома.
Милостивый государь, будьте уверены, что и я тоже дома. А теперь в первый раз. Но, боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы такой молодой человек? Ну, скажите мне тотчас же, умоляю вас.
Слушайте, молчите, Илья.
Ну, да, фу.
Я не замолчу.
Душенька, что-то здесь как будто коты шепчутся.
Ой, ну какие коты? Чего вы не выдумаете? Ну какие коты?
Коты, душенька, я на медне прихожу. Сидит Васька у меня в кабинете. Шу-шу-шу-шу-шу и шепчет. А я ему, что ты, Васенька? А он опять шу-шу-шу-шу-шу. И так, как будто все шепчет. А я и думаю, ах,
глупцы мои, уж не о смерти ли он мне нашептывает?
Какие глупости вы говорите сегодня, ну стыдитесь, пожалуйста.
Ну ничего, ничего, не сердись, душенька. Я вижу, тебе неприятно, что я умру. Не сердись, я только так говорю. А ты б, душенька, стала раздеваться и спать легла. А я б здесь посидел, пока ты ложиться будешь.
Ради бога, ну полноте, ну после.
Ну не сердись, душенька, не сердись. Только право, здесь как будто мыши.
Ну вот, ну только ты, то мышь. Ну право, я не знаю, что с вами делается.
Ну я ничего, я не... Право, душенька, шепчутся.
Ну да нет же, это у тебя вата, в ушах дурно лежит.
А... По поводу ваты. Знаешь, и тут наверху... Наверху...
Наверху? Ах, черт! А я думал, что это последний этаж.
Право, кто-то ворочается. Нет, нет, наверное, нет. Так вот я... И встречаю хорошенькую.
Как хорошенькую?
Да, приплутовочка, глазенки такие, в голубой шляпке. И такая плутовка. Она тут каким-то знакомым приходит. Все глазки делает. И к тем знакомым тоже ходят знакомые.
Фу. Как это скучно. Помилуй, чем ты интересуешься?
Ну, хорошо, хорошо. Ну, не сердись. Ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. Ну, ты что-то не в духе сегодня.
Когда же он ее встретил? Она, может быть, теперь меня ждет. Нет, я решительно выйду отсюда.
Милости, за что вы? А я-то как буду?
А мне-то что? Ну, и оставайтесь одни. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтобы не подумал старик, что я любовник его жены.
Не, ну, молодой человек, это невозможно, это не натурально. Ну, коли дядя, никто не поверит вам. Этому вот такой маленький ребенок не поверит.
Ну, так не болтайте же, а лежите себе смирно пластом. Пожалуй, ночуйте здесь, а завтра как-нибудь вылезете, вас никто не заметит. Уж коли один вылез, так верно не подумаешь, что еще остался другой. Еще бы сидела целая дюжина. А, впрочем, вы и один стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду.
О, вы извините, молодой человек.
Что это? Как будто наверху я опять слышу возню.
Наверху? Ну да, ну конечно же наверху, наверху.
Слышите, молодой человек, наверху?
Ну, слышу.
Боже мой, какой! Боже мой, мол, и я выйду.
А я так не выйду. Мне все равно. Уж если расстроилась, так все равно. А знаете ли, что я подозреваю? Я подозреваю, что вы-то и есть какой-нибудь обманутый муж. Вот что.
Боже, какой цинизм! Неужели вы это подозреваете? Но почему же именно муж? Я не женат.
Как не женат, дудки.
Милостивый государь, милостивый государь. Ну, хорошо, я все вам расскажу. В адмите моему отчаянию. Это не я. Я не женат. Я тоже холостой, как и вы. Это друг мой, товарищ детства.
Да.
Говорит мне, я несчастный человек. Я, говорит, пью чашу. Я подозреваю жену свою. Но, говорю я ему благоразумно, за что же ты ее подозреваешь? Ну, вы не слушаете меня, да? Не слушаете, да? Ревность смешна, говорю, ревность порок. Нет, говорит, я несчастный человек. Я того чашу, то есть я подозреваю. Ты, говорю, мой друг, ты товарищ моего нежного детства. Боже, я не знаю, что говорю. У меня делается воспаление в мозгу.
Что это, душенька? Как будто у нас кто-то... Чихает? Это ты, душка, чихнула?
О, боже мой! Это, наверное, наверху, верно, стучат.
А, наверху, наверху. Не послать ли спросить?
Ну вот, Чего только ты не выдумаешь.
Не буду. Право, ты такая сегодня сердитая.
Боже мой, ну шли бы вы спать.
Лиза, ты меня вовсе не любишь.
Ах, ну люблю. Ну, ради бога, я так устала.
Я уйду.
Нет, не уходите. Или нет? Идите.
Да что ты, в самом деле, то уходите, то не уходите. Я и вправду спать.
Он прощается. Он идет, и мы тотчас уходим. Слышите? Радуйтесь же.
Ой, дай-то Бог.
Это вам урок.
Молодой человек, ну за что же урок? Я это чувствую. Но вы еще молоды, вы не можете давать мне уроки.
А все-таки дам. Вот слушайте.
Боже, я хочу чихнуть.
Если вы только осмелитесь.
Ну что же мне делать? Не могу же я. Достаньте мне из моего кармана платок. Ради бога, я не могу шевелиться. О, боже. За что же я так наказан?
Вот вам платок. За что вы так наказаны? Я вам сейчас скажу. Вы ревнивы. Основываясь, бог знает на чем. Вы бегаете, как угорелый, врываетесь в чужое жилище, производите беспорядок.
Молодой человек, я не производил беспорядок.
Молчу!
Молодой человек, вы не можете читать мне про нравственность. Я нравственнее вас.
Молчать!
Боже мой, вы не имеете права.
Молчать. Какое тут право? Понимаете ли вы, что это может кончиться трагически? Понимаете ли, что старик, который любит жену, может с ума сойти, когда увидит, как вы будете вылезать из-под кровати? Но нет, вы не способны сделать трагедии. Когда вы вылезете, я думаю, вся, кто посмотрит на вас, захочет.
Что такое?
Я бы желал вас видеть при свечах. Должно быть, вы очень смешны.
А вы тоже смешны в таком случае. Я тоже хочу посмотреть на вас.
Где вам? Я здесь ошибкой. Я ошибся этажом. И черт знает, почему меня впустили. Я спрятался под кровать, когда услышал вашу глупую походку. Когда увидел, что испугалась дама. К тому же было темно. Да и что я вам за оправдание? Вы, сударь, смешной, ревнивый старик. Боже. Как лает эта собачонка.
В самом деле, это от того, что вы все болтаете. Видите, разбудили собачонку, теперь нам беда.
Что это, душечка? А Мишка все лает. Там, верно, мышь или кот Васька сидит. Вот я слышу, что все чихает. А ведь у Васьки сегодня насморк.
Аминь, сюда.
О, боже, мы пропали.
Что вы делаете?
Аминь! Изверги! Что они с тобой сделали? Что? Аминь! Там есть люди! Там люди, да. Чужие!
Боже мой!
Там под кроватью! Боже мой!
Господи, какие люди! А Мишка? Нет, люди! Кто там? Где свечка? Я душу полезу под кровать.
Пока он разогнется теперь, я вылезаю. Ну вот.
Боже, кто-то вылез. Кто же вы такой? А я думала...
Тот изверг остался. Прощайте.
Здесь кто-то есть. Здесь чей-то сапог. Вылезайте! Кто вы таковы? Говорите, кто вы таковы? Боже, какой странный человек!
Да это разбойники!
Прошу ждать. Ради бога, ваше пресвятие, не зовите людей. Не зовите людей. Это совершенно лишнее.
Люди!
Вы меня не можете вытолкать. Я не такой человек. Я сам...
Слуга!
Я ваше пресвятие. Это случилось по ошибке. Я вам сейчас все объясню.
Как?
Ваше пресвятие, это все жена моя. То есть не моя жена, нет. А чужая же. Я не женат. Я так. Это мой друг и товарищ детства.
Какой товарищ детства? Вы вор? Пришли обокрасть, а не товарищ детства.
Нет, я не вор, ваше пресвятие. Я действительно товарищ детства. Я только начинаю. Я нечаянно ошибся. Попал в другую.
Другой подъезд. Да, я вижу, сударь. Вижу, с какого подъезда вы вылезли.
Ваше пресвятие, я не такой человек. Вы ошибаетесь. Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше пресвятие. Вот вы, дама. Вы меня поймете. Я не виноват. Ей-богу, не виноват. Это же жена виновата. Я несчастный человек. Я пью чашу.
Да помилуйте, какое мне дело, что вы выпили чашу. Может, вы и не одну чашу выпили, судя по вашему положению. Оно и видно. Ну, как же вы зашли сюда, милостивый государь? Я вас спрашиваю, как вы зашли сюда? Вы как разбойник?
Нет, не разбойник. Воспринимайте, это не разбойник. Нет, это все от того, что я ревнив. Я вам все расскажу, ваше пресвятие. Откровенно расскажу, как отцу родного, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца.
Как в таких летах?
Ваше пресвятие, нет, я, может быть, вас оскорбил, ваше пресвятие. Действительно, такая молодая дама и ваши лета.
Как?
Ну, как вы попали сюда? Кто вы таковы?
Да, кто вы таковы? Я-то, душенька, думаю, что это Васька под кроватью сидит и чихает. Это он?
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 Он.
Кто вы такой? Говорите же!
Говорите!
Я не могу. Не могу говорить, ваше превосходительство. Я ожидаю, пока вы скажете. Внимаю вашим остроумным шуткам.
Как?
А что же касается до меня, то это смешная история. Я вам все расскажу. Но не зовите людей. Ваше пресвятие, поступите со мной благородным образом. Это ничего, что я посидел под кроватью. Я не потерял своей важности. Это история самая комичная, ваше пресвятие. Особенно вы, ваше пресвятие, будете...
Что?
Смеяться. Что? Видите, да. Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь. Я добровольно унижаюсь. Боже мой, что я говорю?
Ну, как же? Вы попали сюда.
Пользуясь темнотой ночи, ваше превосходительство. Пользуясь этой темнотой.
Темнотой?
Виноват. Простите меня, ваше превосходительство. Я только оскорбленный муж. Больше ничего. Не подумайте, чтобы я был любовник.
Что?
Я не любовник, ваше превосходительство. Ваша супруга очень добродетельна. Она чиста, невинна.
Что? Что вы осмеливаетесь говорить? С ума вы сошли, что ли? Как вы смеете говорить про мою жену?
Этот злодей еще смеет.
Да.
Ваше превосходительство, я только забрался. Я забрался.
Да.
Больше ничего. Считайте, что я не в своем уме. Ради бога, считайте, что я не в своем уме. И честью вам клянусь, что вы мне сделаете чрезвычайное должение. Я бы подал вам руку, но я не смею подать ее.
Какую руку?
Я был не один, я дядя. Что? То есть, нет, я хочу сказать... Нет, ну,
что же?
Не обижайтесь, ваше превосходительство. Вы дама, ну, вы поймете, что такое любовь. Это тонкое чувство. Ну что я опять, боже мой. То есть я хочу сказать, что я старик. То есть пожилой человек. Я не старик. А что я не могу быть вашим любовником? Любовник, то есть, ой, Ричардсон. То есть, ой, Ламелас. Я собрался. Но что вы видите? Что я ученый человек. Я знаю литературу. Вы смеетесь, ваше превосходительство. Рад, что провоцировал вас. Как я рад, что провоцировал смех.
Боже мой! Какой смешной человек!
Смешной какой! Еще запачканный. Душенька, он же не может быть вором.
Да, не может.
Ну, как он зашел сюда?
Да, как?
Ну.
Действительно странно. Да? Действительно странно, ваша пресвитерша. На роман похоже. Да. Как, ну, в глухую полночь в столичном городе человек под кроватью. Конечно, смешно. Но это ничего, это все ничего. Да, я вам все расскажу.
Боже мой, со мной сделается истерика. Ой, ой, какой смешной.
Запачканный.
Ваше Пресвитерство, я теперь совершенно счастлив. Я бы предложил вам руку, но я не смею, Ваше Пресвитерство, я чувствую, что я заблуждался. Но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна. Я напрасно подозревал ее.
Жена, его жена.
Он жена. Неужели? Вот бы я никак не подумал.
Ваше превосходительство, жена. Жена, и она всему виновата. То есть, нет, это я виноват. Я подозревал ее. Я знал, что здесь устроено свидание. Здесь, наверху. Я перехватил записку и ошибся этажом. И пролежал под кроватью.
Пролежал под кроватью. Да.
О, как я счастлив. О, как умилительно видеть, что мы все так согласны и счастливы. Да. И жена моя совершенно невинна. Я в том почти уверен.
Клянусь Аллахом.
Да, ну мне это вначале было не до смеха. Но представьте, вдруг вбегают в мою спальню один за другим два мужчины и лезут под кровать. И муж внезапно возвращается.
О, мадам, вашему положению я бы не позавидовала.
Да уж, эти ревнивцы так докучают нам, женщинам.
О, какое общество особ прекрасного пола.
Ну вот, невозможно побыть без мужчин ни минуты.
Не могли бы вы, мистер, оставить наше дамское общество?
Ни в коем случае. Без женщин жить нельзя на свете, нет.
Сначала узнаем, кто этот человек и с чем пришел.
Я репортер, о, цветник моей души. Газетный писака, о, букет королевских лилий.
Что еще вы скажете нам о себе, незнакомый джентльмен?
Ну, зачем же о себе в присутствии таких очаровательных созданий? Впрочем, я вас оставлю. Я бегу сейчас на праздничный обед и сочинил женский тост. Вернее, это Чехов сочинил, а я сейчас прочту его в вашу честь. Жалею, что, спеша сюда на обед, я не захватил с собой пушки, чтобы салютовать в честь женщин. Женщина по Шекспиру – ничтожество.
Что?
Но это по Шекспиру, милые дамы. А, по-моему, женщина – все. Без нее мир был бы тоже, что скрипач без скрипки, что без пистолета – прицел, и без кларнета – клапан. Лично же для нас, репортеров, женщину не может заменить никакой аванс. Скажите вы мне, поэты, кто вдохновлял вас и вливал в ваши холодные жилы огонь, когда вы в прекрасные лунные ночи, возвратившись из рандеву, садились за стол и писали стихотворения, которые частью вам возвращались редакцией, частью уже печатались за недостатком материала, печатались, претерпев значительное сокращение. А вы, юмористы-прозаики, неужели не согласитесь с тем, что ваши рассказы утеряли бы 9/10 своей смехотворности, если бы в них отсутствовали женщины? Не самые ли лучшие те анекдоты, соль которых прячется в длинных шлейфах и тюльнюрах? Вам, художникам, не от надобности напоминать, что многие из вас существуют только потому, что умеют изображать женщин. Научившись рисовать женщину с ее хаосом лифов, оборок, фестов, кончиков, пережиря карандашом все капризы ее юродствующей моды, вы прошли такую тяжелую школу, после которой изображать вам какую-нибудь Вальпургиеву ночь или последний день Помпеи расплюнуть. Господа! Кто разрешит от бремени наши карманы? Кто нас любит, пилит, прощает, обирает? Кто услаждает и отравляет наше существование? Кто украшает своим присутствием нашу сегодняшнюю трапезу? Немного спустя и выйдя отсюда, мы будем слабы, беззащитны, расшатанные, сядем мы на извозчиков и, клюя носом, забыв адресы наших квартир, поедем странствовать во тьме. И кто же, какая светлая звезда встретит нас в конечном пункте нашего странствия? Все та же женщина. Ура!
А не многовато ли иронии в этом тосте?
О нет, очаровательница. Ну, может быть, есть самая малость. Однако я спешу и покидаю вас, но сердце мое остается здесь. Без женщин жить нельзя.
Легкомысленный болтунишка. Нет, что не говорите, мужчины.
Ах, мужчины. Без них наша жизнь была бы невыносимо скучна.
Уж, конечно, они вполне годятся в шуты.
О, вы ошибаетесь, миссис Пейдж. Мужчины очень милы, особенно когда они нас любят, развлекают, дарят нам цветы.
Чаще они дарят нам кастрюли, бронят нас за подгорелый пирог или недожаренного каплуна.
Что-то, соседка, вы чересчур обрушились на мужчин.
Да, миссис Пейдж, уж не сварливая ли вы женушка?
О, сестры, у нас на Востоке говорят, если жена сварлива, что польза в ее красоте? Жена доброжелательная, счастье. От злой жены беги, как от напасти.
Слышите, соседка, не слишком броните мужчин, а особенно своего муженька. И в вашем доме всегда будет мир и покой.
Уж со своим-то муженьком любимым я как-нибудь полажу и без восточных премудростей.
О, если любишь мужа, совсем не трудно поладить.
Конечно, с милым век коротать, жить не горевать.
Вот то-то и оно. Сколько мы не злословим о мужчинах, сколько не дурачим их, а жить без них не можем.
А значит, не надо их дурачить, не надо их дурачить,
не надо их дурачить.
И чтоб любовь их заслужить,
сварливыми не надо быть.
Сварливыми?
Сварливыми.
Унылыми, спесивыми.
А надо быть красивыми,
веселыми,
счастливыми.
А это все зависит от мужчин. А это все зависит от мужчин. А это все зависит от мужчин.